— ахнула бледнее Карелия. «Они же поубивают друг друга!» «Я в аппаратную. Жди здесь!» Она убежала. Такую и запомнил ее Ратибор. Растерянную, испуганную, живущую уже той бедой, что пришла неожиданно, все же нашедшую в себе талику внимания и щедрой нежности, чтобы на бегу ободряюще улыбнуться Ратибору. Буйство электричества и плазмы за прозрачной стеной вольера внезапно прекратилось. Повернувшись к стене спиной, чтобы не ослепнуть, Ратибор оглянулся, не поверив глазам. Вместо двух монстрозавров над металлической почвой парила жуткая фигура, казалось, целиком состоящая из одних гигантских мышиных голов. Эта фигура скользнула к противоположной стене своей тюрьмы и сходу ударила по ней рекой сиренево-голубого пламени. Стена, способная выдержать любой удар электромагнитного излучения, все же не смогла выстоять против выпада монстрозавра. Как потом выяснил Ратибор, это была струя антиматерии. И хотя часть пламени отразила, часть поглотила, но через минуту покрылась язвами аннигиляции и протаяла. Монстрозавр, окруженный сиянием и дымом, выплыл наружу. Навстречу ему ринулась машина аварийной службы. Ребята просто не знали, что делать. И исчезла в радужной вспышке света. Еще один куттер свалился на зверя откуда-то сверху и тоже превратился в полотнище лилового огня. И только тут Ратибор опомнился и принялся действовать, стараясь не думать, где в этот момент находилась Карелия. Он еще при подходе к жилищу монстрозавров заприметил неподалеку пирамидальную башню грузового метро и прозрачно-туманный столб орбитального лифта. Обычно их строили рядом, как транспортные узлы разных масштабов, подчиненные одной цели — оперативной переброски грузов с межзвездного уровня на планетарный и обратно. Необходимо было любым путем заманить сросшихся в одну особь монстрозавров к метро и попытаться выбросить их из системы по струне мгновенной масс-транспортации. Решение созрело мгновенно. Если даже в земной атмосфере с температурой, отличающейся от абсолютного нуля на 300 градусов, монстры жестоко мерзли, вынужденные тратить огромную энергию на разогрев тела, то стоило попытаться попугать их холодом, близким к холоду космического пространства. У Ратибора не было рации, и он не находился на поддежуривании, когда все члены группы замыкаются в сети компьютерной связи и готовы по первому зову прийти на помощь, поэтому полагаться мог только на себя. Он рванул по дорожке к стоянке легкого транспорта, завладел четырехместным пенасом, за минуту достиг той зоны парка, где под куполом были воссозданы условия одной из ледяных планет типа Плутона, и, ничего не объяснив персоналу теплицы в режиме оптимайзинга, когда обостряются все чувства и реакции организма, превосходит реакцию любого нетренированного человека, погрузил в пенат два баллона с жидким гелием. Самым трудным делом оказалось закрепить баллоны в кабине аппарата, но Ратибор справился и с этим, разбив бластер, и подлетел к жилищу монстрозавра в тот момент, когда чудовище довершало разрушение здания. Клубы дыма, пыли, струи щебня и осколков стен скрыли под собой ландшафт на площади 3 квадратных километра. Гул, грохот, шипение и треск заполняли окрестности. Ратибор отыскал монстра по характерным вспышкам и фонтанам огня и с внезапно проснувшейся ненавистью открыл вентиль баллона. Струя жидкого гелия под давлением 300 атмосфер вонзилась в тело неземного животного, взрывообразно превращаясь в газ. Белое облако мгновенно сконденсировавшегося тумана и газа накрыло зверя с головой. Он замер, прекратив искриться электрозарядами, потом вдруг со свистом метнул сквозь облако огненный пунктир антиматерии. Разряд прошел всего в 5 метрах от машины пограничника и с ревом двинулся прочь, круша все, что попадалось на пути. Ратибор гнал его к метро, увертываясь от чудовищных молний и аннигиляционных струй, с яростью шепча: «Получай, получай, гад! На еще, получай!» Жидкий гелий, способный просачиваться даже в отверстие размером в 1 молекулу, покрыл корпуса баллонов и попал внутрь кабины пенаса. Но Ратибор, несмотря на угрозу обморожения рук, бросил машину, лишь загнав монстрозавра на ствол орбитального лифта. В ворота метро зверь не полез и включил стартовый толкатель. Молодой оператор лифта вовремя сообразил, что надо делать, и успел сообщить наверх на орбитальный комплекс, какого рода груз к ним запущен. Ратибор очнулся, тронул кнопку Витейра, объемного фото на стене, полюбовался изображением Карелии, протягивающей к нему руки, и хмуро бросил в зрачок инка на столе. «Прошу дать интенсионал по коду АА и всю научную информатору сопровождения». «Выполняю», — ответил инк вежливо. Легенда о прожорливом младенце. И словно в ответ конструктор вдруг передал в эфир отрывок из песни, одной из тех, что записал для него Грехов. И ушел. И во всем мире остался лишь этот печальный звук, тонкий и нежный, хватающий за душу замирающий человеческий голос. Ратибор задумчиво снял имкан, выключил аппаратуру. Он был потрясен. Конечно, он родился гораздо позже описанных событий, когда сверхоборотень из споры превратился в прожорливого младенца и, наконец, в сверхсущество, прозванное звездным конструктором. А затем, поглотив треть массы Марса, покинул Солнечную систему и галактику вообще. На Марсе Ратибор бывал несколько раз, конечно же, знал причину его необычного вида, однако не знал всей информации, достаточно неординарной, чтобы заработали эмоции и воображение. Да и кого могло оставить равнодушным рождение представителя палеоразума, жившего в эпоху, когда еще не существовало ни звездных скоплений, ни самих звезд? А еще Ратибор был поражен безрассудной смелостью тех, кто захватил спору сверхоборотня.